23. Руководители агентурных сетей, как правило, считают своей святой обязанностью создать себе имидж живой легенды. Начал Смайли таким тоном, будто читал лекцию слушателям в яслях. Сначала они пытаются таким образом произвести впечатление на своих агентов, потом пробуют распространить это на своих коллег, в результате чего, как показывает мой личный опыт, выглядят редкостными идиотами. Некоторые заходят так далеко, что сами начинают верить своей легенде. Это шарлатаны, и избавляться от таких нужно немедленно, другого пути нет. Как бы то ни было, легенды существуют, и Карла одна из них. Даже его возраст всегда оставался тайной. Скорее всего, имя у него не настоящее. Обстоятельств его прошлой жизни никто не знал, и установить их было невозможно, поскольку люди, с которыми он работал, имели обыкновение либо вскоре после этого умирать, либо держать рот на замке. «Поговаривают, будто его отец служил в царской охранке, а затем объявился в ЧК», — продолжал Смайли. «Не думаю, что это правда, но в принципе такое могло быть». Другая легенда гласит, будто он поваренкам помогал на кухне в бронепоезде, бойцы которого сражались против японских оккупационных войск на Дальнем Востоке. Рассказывают, что профессиональному мастерству его обучил сам Берг. Фактически Карло был его любимчиком, а это сродни тому, что учиться музыке у какого-нибудь великого композитора. Насколько мне известно, его карьера началась в Испании в 1936-м, по крайней мере, это зафиксировано документально. Он выдавал себя за журналиста-белоэмигранта, работающего на Франко. Там он завербовал целую ораву немецких агентов. Это была чрезвычайно сложная операция, и, учитывая его молодость, он справился с ней блестяще. В следующий раз он всплыл в качестве офицера разведки в армии Конева во время советского контрнаступления под Смоленском осенью 41-го. Его работа заключалась в том, чтобы наладить деятельность партизанских агентурных сетей в тылу у немцев. Попутно он обнаружил, что его радист переметнулся к противнику и передает ему все радиосообщения. Он перевербовал его обратно и с тех пор затеял свою радиоигру, в результате чего информация пошла в обоих направлениях. «Это была другая часть легенды», — сказал Смайли. «Во время боев под Ельней, благодаря Карле, немцы нередко вели огонь по своим собственным передовым позициям». «А между этими двумя появлениями», — продолжал он, — «в 1936 и 1941 Карло посетил Великобританию. Мы думаем, он провел здесь 6 месяцев, но даже сегодня мы не знаем, правильнее сказать, я не знаю, под чьим именем и под какой легендой. Что совсем не означает, что этого не знает Джеральд. Но Джеральд вряд ли станет нам об этом рассказывать, по крайней мере, без какого-то хитрого умысла». Смайли никогда еще не разговаривал с Гильмом подобным образом. Раскрывать душу или читать длинные проповеди было отнюдь не в его привычках. Гильм знал Джорджа как довольно застенчивого человека, для которого, несмотря на все его тщеславие, общение вовсе не составляло первейшей жизненной потребности. Году примерно в 48-м он угодил в тюрьму, а затем в Сибирь, даром, что всегда верой и правдой служил своей стране. Лично против него у них ничего не было — просто случилось так, что он оказался в одном из тех подразделений армейской разведки, которое после очередной чистки прекратило свое существование. «После смерти Сталина», — продолжал Смайли, — «Карло был реабилитирован и, очевидно, направлен в Америку. Когда летом 1955-го индийские власти арестовали его в Дели по подозрению в нарушении иммиграционных правил, выяснилось, что он только что прилетел из Калифорнии». Позже в цирке прокатился слух о его причастности к серии громких скандалов, связанных с государственными изменами в Великобритании и Штатах. Смайли был осведомлен об этом лучше других. Карло к тому времени снова впал в немилость. Москва охотилась за ним, и мы подумали, что легко сможем склонить его к переходу на нашу сторону. Именно за этим я и полетел в Дели. Поболтать с ним с глазу на глаз. Ему пришлось прерваться ненадолго. Приплелся полусонный парнишка-официант и спросил, все ли способствует их приятному времяпрепровождению. Предельно вежливо Смайли заверил его, что все в порядке. «История моей встречи с Карлой», — возобновил он свой рассказ, — «несет на себе отпечаток той эпохи. В середине 50-х московский центр буквально развалился на кусочки. Старших офицеров почти всех либо расстреляли, либо вычистили, а тех, кто был рангом пониже, охватило какое-то массовое безумие. В результате среди военных центра, работавших за рубежом, началось повальное дезертирство. Буквально отовсюду – Сингапур, Найроби, Стокгольм, Канберра, Вашингтон, откуда только они к нам не бежали. И поток этот не иссякал. Это, правда, была в основном мелкая рыбешка – связные, водители, шифровальщики, машинистки. Нужно было принимать какие-то меры. Мы редко осознаем тот факт, что промышленность сама зачастую стимулирует свое перепроизводство. И за очень короткий срок я переквалифицировался в некое подобие коммивояжера. Я стал летать по всему миру. Сегодня в какую-нибудь столицу, завтра на глухую пограничную заставу, один раз даже пришлось приземляться на палубу корабля в открытом море. И все это за тем, чтобы отобрать нужных людей. Кого-то отсеять, кого-то переправить в другое место, с кем-то договориться об условиях, поприсутствовать при первом допросе, проследить за окончательным назначением. Гиллем все время наблюдал за Джорджем, но даже в этом безжалостном неоновом свете лицо Смайли не выражало ничего, кроме едва заметной тревожной сосредоточенности. Для тех из них, в чьих историях сходились концы с концами, мы разработали, если можно так выразиться, три варианта договора. Если степень допуска клиента не представляла для нас интереса, мы могли продать его другой стране и на этом поставить точку. Выставить на торги, как у вас сейчас говорят, и как чаще всего сегодня поступают головорезы. Еще мы могли запустить агента снова в Россию, естественно, в тех случаях, когда измена оставалась незамеченной русскими. И третий вариант. Если ему везло, мы брали его себе, потрошили до основания и внедряли где-нибудь на Западе. Обычно такие вопросы были не в моей компетенции, их решали в Лондоне. Но заметь следующее. В то время Карл, или как он себя называл, Герстман, был лишь очередным нашим клиентом. Я изложил тебе историю его задом наперед. Не хочу, чтобы ты подумал, будто я прибедняюсь, но ты должен уяснить, не забывая при этом всего того, что произошло между нами, или скорее даже того, что не произошло, когда я влетал в Дели, я знал о нем совсем немного, как, впрочем, и все остальные в цирке. А именно только то, что человек, назвавшийся Герстманом, получил задание наладить радиосвязь между неким Рудневым, начальником отдела агентурной разведки в Москве, и резидентурой центра в Калифорнии, которая простаивала без дела из-за отсутствия средств связи. Это все. Герстману удалось перевести через канадскую границу контрабандный радиопередатчик. Затем он на 3 недели затаился в Сан-Франциско, вводя в курс дела нового радиста. Таково было наше предположение, и оно подтвердилось после проведенной ими контрольной серии сеансов радиосвязи. Для этой связи между Москвой и Калифорнией, пояснил Смайли, они использовали книжный шифр. А затем, в один прекрасный день, Москва передала прямой приказ все тем же книжным шифром. Вот именно, в том-то все и дело. Шифровальщики Руднева позволили себе расслабиться, а мы получили фору. Наши пастухи раскусили шифр, и таким образом мы сумели завладеть информацией. Герстману предписывалось срочно покинуть Сан-Франциско и направиться в Дели. Там он должен был встретиться с корреспондентом ТАСС, вербовщиком из центра, который случайно попался на китайскую ДЭЗу и срочно нуждался в дальнейших инструкциях. Почему они заставили его терзаться неизвестностью всю дорогу из Сан-Франциско в Дели, почему это должен был быть именно Карл и никто другой, это уже другая история. Если же говорить по существу, то когда Герстман явился на встречу в Дели, Тассовец вручил ему билет на самолет и сказал, чтобы тот немедленно ехал домой, в Москву, и никаких вопросов. Приказ исходил лично от Руднева и был подписан его оперативным псевдонимом. Это было уж как-то чересчур сурово даже по русским меркам. после чего Тасовец растворился в толпе, оставив Герстмана стоять посреди улицы со всеми его вопросами без ответа и 28 часами до вылета. Слишком долго ему стоять не пришлось. Представители местных властей по нашей просьбе арестовали его и припроводили в городскую тюрьму. Если мне не изменяет память, мы пообещали индийским коллегам поделиться материалом. «Мне кажется, именно в этом заключалась сделка», — подчеркнул Смайли, и, словно вдруг поразившись тому, что память его подводит, замолк и в смятении уставился в глубину зала, окутанного кухонным дымом. «А может, мы пообещали, что отдадим им его после того, как сами с ним поработаем? О, черт, забыл!» «Да это, в общем-то, не так важно», — утешил его Гиллем. Короче, как я уже сказал, единственный раз за всю жизнь Карлы цирк его обыграл, продолжал Смайли, отхлебнув вина и скривившись. Он не знал и того, что всю агентуру в Сан-Франциско, которую он обслуживал, загребли с потрохами в тот же день, как он улетел в Дели. А дело все в том, что когда хозяин получил информацию от пастухов, он тут же продал ее американцам на том условии, что они выпустят Герстмана, но накроют всю остальную сеть Руднева в Калифорнии. Карло улетел в Дели, не подозревая об этом. Он был в неведении даже тогда, когда я приехал к нему в тюрьму, чтобы, как выразился хозяин, подписать с ним страховой договор. Выбирать ему было почти нечего. После того, что произошло, не оставалось ни малейшего сомнения в том, что Москва его уже заочно казнила. Более того, чтобы спасти свою шкуру, Руднев всю вину за провал в Сан-Франциско наверняка свалит на него. Эта история наделала много шума в Штатах, и Москва пришла в ярость от ненужной огласки. Я привез с собой снимки из американских газет, на которых был запечатлен не только момент ареста Карлы, но даже и кодовые таблицы, которые он припрятал перед отъездом. А ты знаешь, как болезненно мы реагируем, когда такие вещи попадают в газеты. Гиллем знал и едва не вздрогнул, вспомнив снова о папке с операцией «Свидетель», которую он сегодня вечером оставил Мендалу. Иными словами, Карло оказался типичной жертвой холодной войны. Он покинул родину, чтобы работать за рубежом. В один прекрасный день эта работа накрывается прямо у него на глазах, но вернуться домой он уже не может. У него там теперь врагов больше, чем за границей. По закону мы не могли задержать его надолго, так что просить нас о защите или нет, он должен был решать сам. По-моему, я в своей практике еще не сталкивался с более удобным объектом для перевербовки. Мне оставалось лишь убедить его в том, что агентурная сеть в Сан-Франциско действительно полностью арестована. Просто помахать у него перед носом газетными вырезками из своего портфеля. Слегка намекнуть на те козни, которые ему уже наверняка начал строить братец Руднев в Москве, да телеграфировать в Сарат тамошним немного переутомившимся следователям. Я даже надеялся, что к выходным успею вернуться в Лондон. Если я правильно помню, у меня были билеты в Садлерс Уэллс. В этот год Энн увлекалась балетом. Да, Гиллем что-то слышал об этом. 20-летний Аполлон из Уэльса, восходящая звезда сезона. Эта труппа произвела тогда в Лондоне настоящий фурор. «Жара в тюрьме была невыносимая», — продолжал Смайли. «Посредине камеры стоял железный стол, а в стены были вмонтированы железные кольца, наподобие тех, к которым привязывают скотину в хлеву. Они привели его закованным в наручники, что выглядело довольно глупо, потому что он был очень хрупок на вид. Я попросил снять их с него, и когда охранники это сделали, он положил руки перед собой на стол и стал смотреть, как кровь в венах постепенно приходит в движение. Это, должно быть, причиняло ему боль, но виду он не подавал. К тому времени он продал в заточении уже неделю, и на нем была тюремная ситцевая рубашка, красного цвета. Я сейчас уже не помню, что означает красный цвет, у них там это как-то связано с тюремной этикой». Джордж отхлебнул вина, и лицо его снова вытянулось. Затем, по мере того, как воспоминания снова овладевали им, он попытался постепенно придать ему нормальное выражение. «В общем, на первый взгляд, он не произвел на меня какого-то особого впечатления. Трудно было разглядеть, что под личиной этого тщедушного малого, сидящего передо мной, скрывается само воплощение коварства и хитрости, о котором мы узнали из письма этой несчастной женщины, Ирины. Хотя, может быть, сыграло свою роль и то, что мое восприятие к тому времени порядком притупилось от такого количества похожих друг на друга встреч за последние несколько месяцев, от постоянных переездов и, наверное, да чего уж там, наверное, от того, что происходило у меня дома.